Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 6 января, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студию Радио Свобода Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен из состояния глубокого наркоза не менее чем через 48 часов. Юлия Тимошенко готова оспорить в суде соглашение о поставках российского газа на Украину. В Ираке при взрывах погибли более 120 человек. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен из состояния глубокого наркоза не менее чем через 48 часов. Об этом сообщил представитель Иерусалимского госпиталя Хадаса, где премьеру была сделана операция на головном мозге после обширного инсульта. По словам врачей, в настоящий момент состояние Шарона стабильно. Его жизнь поддерживает аппарат искусственного дыхания. Израильский кабинет на экстренном заседании в четверг назначил исполняющим обязанности главы правительства Эхуда Альмерта, вице-премьера и министра финансов. Два месяца назад Шарон вышел из правящего блока Ликуд и создал новую партию «Кадима», в качестве лидера которой намеревался участвовать в досрочных парламентских выборах, намеченных на весну. Подробнее об этом после выпуска новостей в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Более 120 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. В городах Кербела на юге страны и Рамаде на западе смертники взорвали бомбы. Вблизи Багдада и в городе Наджаф погибли 7 американских военнослужащих. Бомбы взорвались на пути американских патрулей. Еще 3 бомбы взорвали смертники в самом Багдаде. Жертв нет. Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что оспорит в суде российско-украинское газовое соглашение. С подробностями из Киева наш корреспондент Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко подает иск в Печерский районный суд Киева для отмены, по ее мнению, неправомерного соглашения между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Это соглашение абсолютно четко противоречит национальному законодательству и должно быть отменено. На пресс-конференции бывший премьер также сообщила, что намерена требовать возбуждение уголовного дела против председателя «Нафтогаза» Алексея Ивченко и министра топлива и энергетики Ивана Плачкова. Они участвовали в московских переговорах, и их Тимошенко обвиняет в превышении полномочий, предательстве национальных интересов и злоупотреблении служебным положением. Юлия Тимошенко убеждена, что при посредничестве компании «Росукрэнерго» российский газ Украина будет покупать по цене не менее 230 долларов за 1000 кубометров. При этом, по словам экс-премьера, полукриминальная структура «Росукрэнерго» разработала схему, в результате которой Украина может лишиться своей газотранспортной системы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Дагестане в ходе спецоперации в районе селения Гимры обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, за 3 дня боев погибли 2 сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 боевиков. Поиски оставшихся 3 маджахедов продолжатся в пятницу. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции глава местной администрации Абдулла Магомедов.
Информации пока недостаточно. Мы знаем только то, что передают телевидение. Сообщают, что тела боевиков не найдены. Боевые действия с применением крупнокалиберного оружия при поддержке вертолетов завершены. Остается тщательно осмотреть местность, все проверить.
Это был глава администрации дагестанского селения Гимры.
Радио «Свобода». Новости.
Во время перестрелки между двумя группировками заключенных в самой большой тюрьме Гондураса погибли не менее 13 заключенных, 30 человек ранены. Полиция расследует, каким образом оружие попало в тюрьму. В Мекке, Саудовская Аравия, в четверг, по последним данным, погибли не менее 20 человек, 59 ранены. Обрушилось многоэтажное общежитие, где остановились паломники, прибывшие на хадж, в этот священный для мусульман город. На развалинах здания начался пожар. В Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В больнице города Ван на юго-востоке страны умерла 9-летняя девочка. По данным врачей, Фатма Коч заразилась от своего брата, 14-летнего подростка, умершего от этого же заболевания. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдак сказал.
В крови умершей девочки обнаружен смертельно опасный вирус. Несколько дней назад в этой же больнице скончался ее брат. Мы думали, что мальчик умер от пневмонии. Тесты на птичий грипп давали негативный результат. Однако результаты повторных анализов показали, что ребенок также скончался от птичьего гриппа. В настоящее время в больнице города Ван с подозрением на заражение вирусом находятся 9 человек, в том числе 7 детей. Заболевшие проживали в приграничной с Арменией провинции Игдыр, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад подтвердил в четверг, что его страна 9 января возобновляет работы по обогащению урана, невзирая на предупреждение Запада, что это осложнит дипломатическое урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы. При этом иранская делегация в Вене уже второй день не приходит на встречу с главой Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Махмудом Эль-Барадеем, который ждет разъяснений по поводу позиции Тегерана.
В последние два дня мы уже дважды отменяли заседание, поскольку иранская делегация так и не появилась. Поэтому мы пока не можем назначить новую дату переговоров.
Сказала в интервью нашей радиостанции представитель МАГАТЭ Мелисса Флеминг. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила готовность Вашингтона начать процедуру передачи вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН, что может грозить Ирану введением санкций. Патриарх Московский всея Руси Алексей II поздравил православных с наступающим праздником Рождества и призвал россиян отметить праздник добрыми делами и помощью близким. Напомним главные новости к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен из состояния глубокого наркоза не менее чем через 48 часов. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали свыше 120 человек, более 200 ранены. В Мекке при обрушении здания гостиницы погибли по меньшей мере 20 паломников, 59 ранены.
Спасибо. Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
Ну, а теперь коротко о погоде в Москве. Сегодня облачный небольшой снег. Температура днем от 8 до 10 градусов мороза. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба.
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Состояние здоровья Ариэля Шарона. Экономические итоги 2005 года. Российский потомок барона Мюнхгаузена.
Ну а сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Разумеется, она связана с Рождеством, ведь сегодня большая часть, огромная часть христиан отмечает именно этот праздник, православный календарь, Рождество в ночь с 6 на 7 января. Что означает для вас Рождество? На протяжении всей программы вы можете присылать свои сообщения на наш пейджер.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 8 минут, мы переходим к главным темам этого часа. После обширного кровоизлияния в мозг и многочасовой операции, состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона характеризуется как тяжелое, но стабильное. Медики считают, что при самом удачном исходе Шарон не скоро сможет вернуться в политику. Вместе с тем, несмотря на мрачные прогнозы, опросы сулят успех на предстоящих парламентских выборах его партии «Кадима», рассказывает Равшан Гусейнов.
В связи с тяжелым состоянием Ариэля Шарона, 10-й канал израильского телевидения организовал опрос общественного мнения о том, каковы шансы партии Шарона Кадима на предстоящих марте парламентских выборах. Результаты опроса таковы: если во главе партии встанет Шимон Перес, то Кадима получит 42 места в парламенте, то есть примерно столько же, сколько сулили результаты предыдущих опросов, когда партией руководил сам Ариэль Шарон. Если же руководство партии перейдет в руки исполняющего обязанности премьера Эхуда Ольмерта, то количество мандатов уменьшится до 40. При всем при этом соперникам партии Шарона на предстоящих выборах Аводе и Ликуду опросы обещают гораздо более скромные результаты. В четверг заседание правительства впервые прошло под председательством в Рио премьер-министра Эхуда Ольмерта. По словам Раана Гиссина, советника премьер-министра, несмотря на болезнь Шарона, правительство Израиля остается в рабочем состоянии. Правительство продолжает функционировать, нет какой-либо пустоты или вакуума. В четверг вечером генеральный директор Иерусалимской клиники профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил журналистам последние данные о состоянии здоровья Ариэля Шарона. По словам профессора, Шарон пробудет под наркозом в состоянии глубокого сна как минимум 48, а возможно даже 72 часа. И только тогда будет возможно судить о его состоянии. Мы все надеемся, что нынешняя стабилизация перейдет в улучшение состояния главы правительства, начнется восстановление организма после серьезной травмы. Это будет видно не раньше, чем через 48 часов, заявил генеральный директор клиники. Герою всех израильских войн, генералу-миротворцу, в политике Арику Бульдозеру в Израиле многие желают скорейшего выздоровления. К ним присоединяются зарубежные лидеры: президент США Джордж Буш, президент Российской Федерации Владимир Путин, лидеры ЕС, египетский глава государства Хосни Мубарак и иорданский монарх Абдалла II. Руководство палестинской автономии также выразило сожаление. Зато палестинские экстремистские организации, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, напротив, считают, что без Шарона в регионе станет лучше. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 7:11. Вы слушаете Радио Свобода. Российский потомок барона Мюнхгаузена провел успешное испытание собственной пушки, стреляющей солеными огурцами и тухлыми яйцами. Владимир, признанный судом потомком известного барона, считает своего великого предка символом России, а его правдивую историю о вызволении из трясины, из которой барон Мюнхгаузен вытащил себя за волосы, национальной идеей страны в новом году.
Успешными испытаниями двуствольной пушки собственной конструкции, стреляющей солеными огурцами и тухлыми яйцами, отметил наступление Нового года потомок барона Мюнхгаузена, житель города Прохладного в Кабардино-Балкарии. По словам конструктора орудия Владимира Нагова Мюнхгаузена, пушка действует без применения пороха и взрывчатых веществ. Длина ее обоих стволов калибра 10 сантиметров приближается к 1,5 метрам, вес около 20 килограммов. Пушка собирается за 10 минут и носит довольно оригинальное название.
Гуркин пук, Гуркин огурец. Я хочу ее запатентовать. Запатентовать той целью, что я надеюсь, что у нас в России будут проводиться соревнования и чемпионаты мира по стрельбе огурцами.
Как заявил потомок самого правдивого в мире барона, орудие сконструировано в рамках войны с Германией, объявленной им 32 мая 2005 года. Владимир требует выселения чиновников мэрии города Баден-Вердера из дома барона Мюнхгаузена и размещения там музея.
В здании, ранее принадлежавшем барону Мюнхгаузену, находился музей, комната-музей. И вот его перенесли на сеновал. И я теперь требую, чтобы здание отдали полностью под музей, а администрацию города Баден-Вердер переселили на сеновал. И требую еще также, чтобы поставили надпись, доску «Прости нас, Мюнхгаузен».
По словам Владимира Нагова Мюнхгаузена, 11 мая этого года с Пятигорской горы Машук в сторону Германии будет произведен предупредительный пушечный выстрел. Далее борьба будет проходить в рамках правового поля.
Все войны должны быть вот такими. В первую очередь я хотел сказать, что это не просто слова, а я создал межрегиональную общественную организацию «Ядро и треуголка», которая и будет непосредственно заниматься юридическими вопросами борьбы. Все будет проходить на правовом поле.
В декабре 2004 года Владимир Наговицын был признан районным судом человеком, имеющим историческую принадлежность к Иерониму фон Мюнхгаузену, что позволило ему получить новый паспорт гражданина России – Владимира Нагова Мюнхгаузена.
11 марта 2005 года я получил паспорт на имя Нагова Мюнхгаузен Владимир.
Исторические документы подтвердили, что в июле 1739 года в Санкт-Петербурге Мюнхгаузен повстречался с княгиней Голицыной. Результатом стало появление внебрачной дочери, которую во избежание скандала спешно передали в семью казачьего атамана Наговицына. Отсюда и пошла русская, по сути, единственная сохранившаяся линия Мюнхгаузена, из которой и происходит его современный праправнук.
О российском потомке барона Мюнхгаузена рассказывала корреспондент Радио Свободы в Пятигорске Лада Леденева. Ну, я напомню вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Что означает для вас Рождество? И напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Алексей, а вы справляете как-то Рождество?
Я, как многие русские люди, справляю два Рождества. Это не цинизм, это, так сказать, объективно. Реальность. Я человек, признаюсь, не крещенный, но глубоко сочувствующий всем христианским идеям, и поэтому мне очень жаль, что христианство разделено на ряд, скажем так, конфессий или ветвей. по-моему, это не так принципиально, а гораздо принципиальнее сама идея христианства. Ну, а в школе в России два Рождества, одно католическое, другое православное, отмечаются с большим размахом, то почему нет, я согласен и присоединяюсь.
И 25 декабря, и 6 января.
И 6, и два Рождества, и два Новых года, это и есть российская национальная идея.
Спасибо, Алексей. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали свыше 120 человек, более 200 ранены. В тюрьме Кондораса в перестрелке между двумя группировками заключенных погибли не менее 13 заключенных, 30 ранены. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – либерализация рынка дальней телефонной связи в России. Почему компаний на этом рынке станет вдвое меньше и что будет с тарифами? Слушайте радиожурнал «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени.
В Москве 7:16, вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы предлагаем вам выпуск новостей спорта. В Ванкувере завершился чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Примерно час назад прозвучала сирена в финальном матче, в котором сборная Канады выиграла у команды России 5-0. Третье место завоевали финские хоккеисты, победившие сверстников из США 4-2. В Санкт-Петербурге стартовал розыгрыш хоккейного кубка европейских чемпионов. В группе имени Александра Рагулина московский «Динамовцы» победили соперников из словацкого «Слована» 3-1, а в группе имени Ивана Глинки финский «Кярпат» с таким же счетом, то есть 3-1, нанес поражение швейцарскому «Давосу». В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня довольно много различных матчей. Нью-Джерси выиграл у «Монреаля» 5-4, одна из шайб у победителей на счету Виктора Козлова. Павел Датюк открыл счет в матче «Детройт-Сент-Луис», чем помог «Детройту» победить 3-0. «Баффало» взял верх над «Тампа-Бэй» 3-1, «Бостон» над «Атта» 4-2, Нью-Йорк Рейнджерс в овертайме проиграл Филадельфии 3-4, Миннесота дома уступила Колорадо со счетом 4-2, и еще несколько встреч продолжаются, результаты в следующих выпусках на волнах «Радио Свобода». В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня две встречи, одна из них уже сыграна. Кливленд дома проиграл Хьюстону со счетом 81-90. Еще одна встреча только что началась, всего 4 минуты прошло с начала матча Golden State-Индиана. 11:20 Golden State пока проигрывает, результат, я думаю, мы сообщим уже в дневном выпуске спортивных новостей. В немецком городе Оберхоф в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону вчера прошли состязания в женской эстафете. Победу праздновала сборная Франции, второе место завоевала команда Германии, третье – Белоруссии, а сборная России заняла четвертое место. На горнолыжной трассе в Загребе горнолыжницы провели состязание очередного этапа Кубка мира в слаломе. Первые два места заняли австрийские спортсменки Марлис Шильд и Катрин Зеттель. Третий результат показала лидер общего зачета Кубка мира Яница Костелич из Хорватии, которая вчера отмечала свое 24-летие. Ни один из россиян не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Дохе, это Катар. В четвертьфиналах Михаил Южный проиграл Томми Хаасу из Германии, Дмитрий Турсунов французу Гаэлю Монфильсу, а Николай Давиденко итальянцу Филиппу Воландри. В матче теннисного кубка Хопмана сборной России, в составе которой выступали Светлана Кузнецова и Юрий Щукин, уступила команде Сербии и Черногории 1-2. Это поражение не позволило россиянам выйти в финал турнира, где встретятся сборные США и Голландии. Российская теннисистка Вера Звонарева в полуфинале турнира в Окленде нанесла поражение Даниэле Гантуховой из Словакии. Динара Сафина не смогла выйти в финал турнира в Gold Coast, уступив Люси Сафаровой из Чехии. Все эти турниры проводятся в преддверии первого турнира серии «Большого шлема», открытого чемпионата Австралии, в котором, к сожалению, многих своих поклонников не сможет выступить знаменитый американский теннисист Андре Агасси. Именно вчера Агасси объявил об этом своем решении. В последнем матче 20-го тура футбольного чемпионата Франции. ОСР вчера нанес поражение Монако 2-1 и, набрав 35 очков, вышел на второе место в турнирной таблице. На очко отстает Пари Сен-Жермен, простите, а лидирует по-прежнему Лион. У него в активе 47 очков. Россиянин Виктор Чагин привел первый экипаж команды «КамАЗ-Мастер» к победе на шестом этапе знаменитого ралли «Дакар». Чагин лидирует в общем зачете среди экипажей грузовых автомобилей, опережая соперников более чем на 2 часа. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В эти дни мы продолжаем серию репортажей на тему итоги 2005 года. О некоторых наиболее заметных и многозначительных событиях, произошедших в мировой экономике в ушедшем году, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол.
Международные квоты определяются, исходя из положений Киотского протокола, для каждой страны отдельно, а европейская система торговли квотами основана на отношениях между отдельными предприятиями.
Соединенные Штаты отказываются пока присоединиться к Киотскому протоколу, хотя именно в США и возникла первая в мире климатическая биржа в конце 90-х годов в Чикаго, филиалом которой теперь стала крупнейшая из подобных бирж в Западной Европе. По экспертным оценкам, запас будущих квот на выброс углекислоты только в России и на Украине столь велик, что может превысить спрос на них других стран, крупнейших участников Киотского соглашения, вместе взятых. В июле 2005 года власти Китая объявили о ревальвации национальной валюты всего на 2%, но впервые за последние 10 лет. Китайская экономика стала шестой в мире, опередив в большой семерке Италию. Кроме того, финансовая политика Китая становится одним из определяющих факторов динамики обменных курсов ведущих мировых валют, в первую очередь американского доллара.
Самое главное, по-моему, это косвенное влияние через покупку долговых обязательств Министерства финансов Соединенных Штатов. Сейчас в процессе ревальвации Китай переключил свой портфель резервов Центрального банка частично с долларов на евро, значит, он меньше будет покупать ценных бумаг Соединенных Штатов. Соответственно, ему нужно будет меньше долларов, соответственно, спрос на доллары уменьшится.
Мировые цены на нефть в 2005 году впервые достигли $70 за баррель. Правда, рекорд 25-летней давности пока устоял. В пересчете на нынешние цены в 1981 году, после революции в Иране, один баррель нефти стоил более $80. К концу 2005 года нефть подешевела на $10-15, но при этом главные факторы роста цен пока сохраняются.
В целом, рост цен на нефть можно объяснить ростом экономики во всем мире. Мы просто-напросто готовы потреблять больше нефти, чем мы добываем.
С начала 2006 года Россия впервые будет председательствовать в «Большой восьмерке». Только что, в ноябре, минуло ровно 30 лет со дня первой встречи «Большой семерки», организации, созданной изначально для обсуждения сугубо экономических проблем.
Факт остается фактом. Такие страны, как Россия и Китай, играют весьма существенную роль. Так же, как и Бразилия, а я бы добавил еще и Индию. Все это не означает, конечно, что демократия в той или иной стране не должна быть важным критерием для ее приема. Но мне кажется, что как бы ни изменилась в итоге «Большая восьмерка», она всегда останется важным инструментом влияния для развития этих стран в сторону их политической и экономической демократизации.
Год 2005 в международной экономике. События, страны и рынки.
О наиболее значительных событиях в мировой экономике рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
В Москве 7:23. Вы слушаете «Радио Свобода». Нашу программу продолжит передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Американские политики возвращают пожертвования лоббиста. Лишится ли Россия членства в «Большой восьмерке»? США прибегают к чрезвычайной мере против птичьего гриппа. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Необычным делом увлечены вашингтонские политики в эти дни. Они отправляют на благотворительные цели пожертвования, полученные от известного лоббиста Джека Эйбрамова. Тем самым они пытаются стереть с себя тень подозрений в коррупции, которая легла на некоторых законодателей после сенсационных признаний некогда влиятельного в Вашингтоне человека.
Слово Алану Давыдову.
На нынешней неделе Эйбрамов признался в попытках подкупить ряд политиков, обещавших поспособствовать обеспечению интересов его клиентов. Хотя кто конкретно попался на деньги лоббиста, пока неизвестно. Несколько десятков законодателей и даже предвыборный штаб президента Буша заявили о том, что они получали пожертвования от Эйбрамова. Почему политики решили отказаться от средств, полученных от лоббиста? Об этом я спросил Дэвида Боуза, исполнительного вице-президента Института Катона в Вашингтоне.
Джек Эйбрамов.
Эйбрамов до суда признал предъявленное ему уголовное обвинение. О связи с уголовником не хочет никто. Те, кто принимал через него взносы в фонд своих политических кампаний, стараются отстраниться от этих денег, дабы политические оппоненты не могли сказать: «Вы, мол, работали с Джеком Эйбрамовым, печально известным лоббистом, увлеченным в преступной деятельности». В самом получении пожертвований в фонд политических кампаний нет ничего противозаконного. Недопустимо, когда эти деньги идут в личный карман. Политикам, принимавшим личные подношения от Джека Эйбрамова, таких, надеюсь, все же немного, бессмысленно возвращать их сейчас, поскольку уголовно наказуемое деяние уже совершено и в любой момент может стать основанием для официального обвинения. Сейчас наши конгрессмены, скорее всего, стараются улучшить свой имидж, что, однако, не страхует их от объяснения с прокурорами. Но где граница между, собственно, честным лоббированием, законной формой деятельности и подкупом политиков? В свободном обществе граждане имеют право быть услышанными. Они могут напрямую переписываться с законодателями, ходить на заседания Конгресса и общаться с его членами. Люди также в праве и нанимать кого-либо для представления этих интересов. Поэтому в Вашингтоне работает немало лоббистов, представляющих автомобильную или нефтяную индустрию в целом, работников конкретной отрасли или пенсионеров. Абсолютно законно, когда тот или иной лоббист идет в Конгресс и говорит: «Пожалуйста, не забывайте о тех, чьи интересы я представляю, когда будете составлять федеральный бюджет». Честный лоббист старается логически убедить конгрессменов, что голосование «за» или «против» в конкретном случае явится верным политическим решением. Нечистоплотный лоббист пытается дать политику деньги, чтобы тот отдал свой голос за решение, которое заведомо не считает верным с точки зрения общественных интересов, сказал исполнительный вице-президент Института Катона Дэвид Боуз. Согласно агентству Associated Press, число конгрессменов, которые отказались от средств, поступивших к ним через Джека Эйбрамова, в четверг достигло 64. Этот список дополняют губернатор штата Мэриленд Роберт Эрлих и президент Соединенных Штатов Джордж Буш.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг Соединенные Штаты устами государственного секретаря Кондолизы Райс резюмировали российско-украинский газовый конфликт. Неожиданно для многих наблюдателей Кондолиза Райс отказалась от нейтрального тона, взятого Вашингтоном в последние дни, и оценила российские действия как попытку политического давления. Когда кто-либо действует так, как действовала Россия с очевидными политическими мотивами на уме, это неизбежно влечет проблемы, сказала госсекретарь. Я думаю, такое поведение спровоцирует комментарии о том, насколько расходится поведение России с тем, что ожидают от ответственного члена «Большой восьмерки». О чем могут свидетельствовать такие комментарии? Может ли этот инцидент, подорвавший имидж Москвы как надежного экспортера энергии, спровоцировать очередную переоценку в Вашингтоне системы отношений с Россией? А к этому призывают многие комментаторы. Вопрос Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Кондолиза Райс пытается довести до сознания Путина, что если он хочет быть членом клуба ведущих государств, если он хочет быть равным партнером, то Россия не может позволить себе непредсказуемых своевольных акций. Если Россия хочет, чтобы на нее полагались как на главный источник энергии, она не имеет права перекрыть газовый кран или манипулировать ценами на газ в своих политических интересах. Никто не оспаривает право Москвы получать за свой газ адекватную цену. Но она пошла абсурдным путем. Таких действий не мог поддержать никто. В том, что касается последствий, я думаю, отныне потребители российского газа попытаются застраховать себя от российского волюнтаризма, включая в контракты жесткие штрафные санкции за перебои в подаче газа. Профессор, Москва, судя по всему, считает, что мировой голод на энергоресурсы дает ей право действовать, что называется, мускулисто. И действительно ведь ни демонтаж ЮКОСа, ни этот последний кризис не возымели для нее прямых негативных последствий. Нет, на мой взгляд, у Путина нет неограниченной свободы действий. Прежде всего, Россия теряет самое дорогое, что может быть у страны – доверие. Российское давление на Украину наверняка заставит потребителей ее газа и нефти начать поиски альтернативных источников энергии и поставщиков. Не исключено, что это притормозит планы организации поставок российского газа в США. Помимо этого, не забудем о возможных политических последствиях. Один из актуальнейших вопросов дня в Вашингтоне, в Белом доме,
Думе и Конгрессе, должна ли Москва оставаться членом Большой Восьмерки. Своими действиями Россия еще раз подтвердила тезис скептиков о том, что Запад оказывает миру и самой России плохую услугу, называя все более авторитарное правительство России своим союзником. Я не думаю, что Москва будет изгнана из Большой Восьмерки, но теперь полностью исключить этого нельзя. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 января, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Столетие Поля Сезанна. Подробности в панораме культурных событий. Женщина, Дед Мороз. Одна из тем обзора газет города Кирова.
Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. И поэтому наш вопрос слушателям радио «Свобода» следующий. Что означает для вас Рождество?
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении всей нашей программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в программе «Радио Свобода. Время гостей» поэт, драматург и бард Юрий Лорес, ведущий Владимир Бабурин. Время гостей в эфире «Радио Свобода» сегодня 16 часов, время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Об этом заявили израильские врачи через несколько часов после операции по локализации мозгового кровотечения. До воскресенья Шарон останется под наркозом. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали свыше 120 человек, более 200 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кербела и Рамаде. В Якутске, Республика Саха, президент России Владимир Путин проводит заседание, посвященное экономическому развитию региона. Глава государства поставил задачу ускорить создание единой системы добычи и транспортировки газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. Экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки. В Дагестане обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести в ходе спецоперации. Таким образом, за три дня боев погибли два сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 маджахедов. В Мекке, Саудовской Аравии, погибли по меньшей мере 20 паломников, 59 ранены. Обрушилась многоэтажная гостиница, где остановились люди, прибывшие на хадж. Во время перестрелки между двумя группировками заключенных в самой большой тюрьме Гондураса погибли не менее 13 заключенных, 30 человек ранены. А на востоке Турции два ребенка скончались от птичьего гриппа, еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II поздравил православных с наступающим праздником Рождества.
Но теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. Синоптики отмечают, высокое атмосферное давление и довольно крепкие морозы формируют погоду спастического типа, которая не совсем благоприятна для людей, страдающих такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как гипертония, вегетососудистая дистония. Нехороши эти погодные условия для тех, кто перенес инфаркт или инсульт. В Москве сегодня облачно, небольшой снег. Днем от 8 до 10 градусов мороза, ветер западный 1,3 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме сегодняшнего эфира. Напомню, что сегодня в ночь с 6 на 7 января православные всего мира отмечают Рождество Христово. Как готовиться к празднику Рождества в Пскове, рассказывает Анна Липина.
Традиция празднования Рождества восходит к VI веку. Она мощная и древняя. И так же, как и много веков назад, собираются люди в Рождество в храмах, чтобы вспомнить евангельские пророчества и события, относящиеся к появлению на свет Спасителя, еще и еще раз услышав радостную весть о рождении Христа, говорит псковичка Ирина Иванова.
Мы пойдем в храм с мужем, с нашими друзьями. Я, как человек верующий, просто не мыслю для себя иного. Встреча Рождества, иной радости, как в церкви, чтобы славить Бога за Его великую любовь к нам. И очень многие друзья и наши знакомые тоже пойдут в храм встречать Рождество.
Муж Ирины, Алексей, дополняет.
Конечно, конечно. Событие такое. Это религия, это жизнь, это счастье, это все. Это прекрасно. Россия, она жила и будет жить в таком духе. Что мне нравится, что народ русский помнит и всегда прославляет Господа Бога.
К рождественской службе готовятся во всех псковских храмах, говорит прихожанка Троицкого собора Нина Зуева.
У меня дети мои, вот они поют в соборе. И я, мама, тоже пою. До 4 года вот живу в Пскове. Жила на Урале раньше. У нас там церковь очень маленькая, в Магнитогорске ты жила. И там как-то редко я туда почти не ходила. А здесь вот такой город, и у меня вот такая радость, даже вот на службу там, на рождественскую. И вот так приходишь, я как-то вот душой вот почувствовала. Надо в миру жить вот по заповедям Божьим.
Нина Зуева поет в церковном хоре и спешит на репетицию. На Руси с Рождеством связано немало добрых традиций. Раздавали обильную милостыню нищим, посылали рождественские дары в богадельни, приюты, госпитали, в дома вдов и сирот, чтобы никто в эти светлые дни не чувствовал себя обделенным. И сейчас ни одно социальное учреждение области не осталось без внимания. Спонсоров для формирования рождественских подарков ежегодно бывает много. Накануне архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий посетил военный госпиталь. Для солдат, находящихся на лечении, владыка произнес поздравление и вручил каждому памятный подарок и шоколад, а хор храма исполнил рождественские песнопения. Главная песня праздника – «Тропарь». Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Что означает для вас Рождество? С таким вопросом обратилась корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина к жителям и гостям Москвы.
Радость, любовь, приход света.
Ну как, это божественный праздник. В церкви обязательно. Надо помянуть родителей.
Праздник. Я хожу в церковь.
Вера в то, что будет все хорошо.
Рождество – это когда Христос родился. И мы спаслись, и теперь, возлюбив ближнего как себя, теперь живем вечно в Духе Святом, постоянно прославляя Его своими делами, поступками и верой, главное.
Рождество, ну, это христианский праздник рождения Христа. Самый главный праздник христианской церкви. Мы оставим свечу на окно, будет праздничный стол, придут к нам гости, сходим в церковь.
Праздник Рождество Христа.
Рождество – церковный праздник, мы не отмечаем. Ну, может быть, с семьей там за столом посидеть, не больше.
Это праздник всех верующих.
Рождество – это рождение внутри нового дома, просто спокойно сидим, зажигаем свечи.
Такой это детский праздник, мое возвращение в детство.
Рождество – великий праздник, такой же, как Пасха, такой же, как Крещение, такой же, как всякий церковный праздник, это семейный праздник, конечно.
Праздник православный, до церкви я не хожу.
Рождество – это встреча, во-первых, со знакомыми, родными, за столом, чтобы было весело, вот, празднично.
Семейный праздник и подарки, а также единение.
Рождение Христа. Тихо, спокойно, по-божески.
Праздник. Рождество – это праздник. Гулять, пить, радоваться, любить свою страну. Я не такой уж верующий, но я и не против веры. Крещусь, утром просыпаюсь, спасибо, и ночью перед сном спасибо Богу. Такое есть.
Во-первых, рождение нашего Иисуса Христа, на праздник нашей православной веры. Ну и как это, праздник наших поколений. Из поколения в поколение с радостью празднуем этот праздник. Вот и все.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, что означает для вас Рождество. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода», в Москве 7:38. Наши следующие темы. Председатель Каннского кинофестиваля в 2006 году. Столетие Поля Сезанна. Экспозиция Нью-Йоркского музея в Бонне. На волнах радио «Свобода». Панорама культурных событий.
Председателем жюри Каннского кинофестиваля в 2006 году станет режиссер Вон Кар-вай. Он станет первым китайцем, возглавляющим жюри этого самого престижного киносмотра мира. В 1997 году фильм Вонга Кар-вая «Счастливы вместе» был удостоен в Канне награды за лучшую режиссуру. В конкурсной программе фестиваля участвовали его фильмы «Пока текут слезы», «Любовное настроение» и «2046». «В каждом городе есть свой язык, и в Канне это язык снов», — сказал Вон Кар-вай. «Мне не терпится разделить мечты, созданные самыми талантливыми представителями современного кинематографа, с другими членами жюри». Столетие со дня смерти Поля Сезанна будет отмечено рядом выставок художника. Министерство культуры Франции объявило 2006 год годом Сезанна. Выставка произведений Сезанна и Писаро откроется в феврале в музее Арсе в Париже. Выставка «Сезанн в Провансе» пройдет в Вашингтонской национальной галерее искусств, а в июне будет показана в открывшемся после реставрации музее Гране в Экс-он-Провансе. В этом году в Провансе будет открыт новый туристический маршрут «Пейзажи Сезанна». Самая большая за пределами США выставка работы с коллекцией Нью-Йоркского музея Гуггенхайма пройдет в Бонне. Как сообщили ее организаторы, для экспозиции будут выделены 8000 квадратных метров в помещениях Боннского федерального зала искусств и городского художественного музея. Выставка пройдет с 21 июля 2006 до 8 января 2007 года. Певица Куин Латифа стала первой исполнительницей хип-хопа, удостоенной звезды в Аллее Славы на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Звезда с ее именем стала 2298-й. Дейна Оуэнс, настоящее имя Латифа, дебютировала в 1989 году альбомом «All Hail the Queen». Ее третий альбом удостоился премии Грэмми в 1994 году. Куин Латифа снималась в телесериале «Холостяцкая жизнь», кинофильмах «Дом вверх дном», «Нью-Йоркское такси» и вышедшей в прошлом году картине «Салон красоты», которую она сама продюсировала. На аукционе «Сотбис» будет выставлено собрание картин Эдварда Мунка общей стоимостью более 20 миллионов долларов. Его продает норвежский корабельный магнат Фред Олсен. Это крупнейшее собрание работ художника, когда-либо появлявшееся на международном рынке. Владелец полотен выразил надежду, что его коллекцию приобретет музей. Аукцион состоится в феврале.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Кирова вас познакомит Екатерина Лушникова.
В новом году газеты подводят итоги года минувшего. Так наблюдатель отмечает массовый исход политической и хозяйственной элиты в «Единую Россию». Только за последний месяц 2005 года в партию вступили 7 депутатов городской думы, 2 ректора университетов и 6 руководителей сельхозпредприятий. А возглавил партийный список на выборах в областное законодательное собрание вятский губернатор. Николай Шаклеин долго сопротивлялся новейшей политической тенденции, но, наконец, не устоял. Иначе и должности можно лишиться, и практические вопросы во благо губернии решить тоже трудно, комментирует этот шаг редактор еженедельника Сергей Бочинин. И делает такой вывод. Незаметно и постепенно «Единая Россия» прибрала к рукам практически все политическое пространство страны. Наступает ремейк брежневской эпохи, когда уже не важны личные убеждения, но поощряется лояльность и личная преданность руководству. Конец цитаты. Еще одну интересную публикацию в рубрике «Политика» можно пронаблюдать в «Наблюдателе». Власть в городе становится двуглавой. Почти сказочная метаморфоза случилась в новогоднюю ночь, рассказывает газета. С 1 января рулить областным центром станут сразу двое. Глава городской администрации Василий Киселев и новый глава города, и он же председатель Думы Леонид Никулин. Истоки этого административного анекдота объясняются очень просто. В июне 2005-го городская дума приняла новый устав, согласно которому исполнять обязанности главы города с 1 января будет председатель Думы. Но к этому времени еще не закончился срок полномочий последнего всенародно избранного мэра, который вовсе не собирается покидать свой пост досрочно. Вот и получилось, что на Вятке свои порядки и два градоначальника. Как они будут делить власть, пока не ясно, но предчувствия у вятчан нехорошие, так как всем известно, что живут Василий Алексеевич с Леонидом Геннадьевичем, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем в известной повести Гоголя. Примерно на ту же тему высказался другой еженедельник «Наш вариант». Гражданин Александр Шутов обратился в суд, требуя признать решение городской думы о выборах градоначальника незаконным. Шутов считает, что фактический запрет всенародных выборов мэра нарушает его гражданские права и противоречит Конституции России и Европейской хартии местного самоуправления. А вот что сочтет Первомайский районный суд, пока не ясно. Более веселую тему решил затронуть Вятский край. В маленьком городке Яранск Дедом Морозом работает женщина, причем ее Дед Морозовский стаж уже 25 лет. Зовут столь странного дедушку Александра Витчикова, и она настолько талантливо перевоплощается в образ волшебника с посохом, что яранские мальчишки всерьез убеждены, что ко всем Дед Мороз приходит переодетый, и только к ним реальный. Еще один, тоже, наверное, реальный Дед Мороз живет на даче под Вяткой. Он перебрался сюда из Великого Устюга, чтобы немного отдохнуть после встречи Нового года. Вместе с ним отдыхает Снеговик, Снегурочка, Чукча и Домовой. А еще в проруби на пруду живет волшебная щука, утверждает Вятский край, и, наверное, газете можно верить, во всяком случае, в канун Рождества, когда может случиться всякое чудо.
С главными темами газет Кирова вас познакомила Екатерина Лушникова. И я напоминаю главную тему утреннего эфира. Сегодня мы интересуемся у наших слушателей, что означает для них Рождество. И я вспоминаю, что вспомнила вдруг, Алексей, что эти дни еще отмечены тем, что в эти дни можно гадать. Это такой святочный обычай. Вы когда-нибудь занимались этим?
Все, я думаю, когда-нибудь занимались, кто газету жёг, кто сапожок бросал, как у Пушкина.
А сбывалось что-нибудь?
Думаю, да. Думаю, каждый может придумать себе событие, которое сбылось. А у вас?
У меня тоже всякое было, но вот интересно, что самый простой способ узнать свое будущее в святки или Новый год – это просто лечь спать. Считается, что в эти ночи сны считаются вещами. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Время краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II поздравил православных с наступающим праздником Рождества. Сегодня завершается визит Хамида Карзая в Турцию, первый за последние 48 лет визит главы афганского государства в эту страну. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Тарифы на электроэнергию на 2006 год, добыча нефти, всероссийская сельскохозяйственная перепись – темы экономического обзора.
Средний тариф на электроэнергию для населения в России в 2006 году составит примерно 1 рубль 41 копейку за 1 киловатт-час. Это на 20% больше, чем в 2005-м. Как сообщил представитель РАО ЕС России Игорь Кожуховский, минимально допустимый тариф, установленный Федеральной службой по тарифам на 2006 год, примерно 1 рубль 36 копеек за киловатт-час, максимально допустимый 1 рубль 47 копеек. В 2005 году средний тариф для населения составил 1 рубль 18 копеек за 1 киловатт-час, для промышленности 85 копеек. Добыча нефти в России к 2015 году достигнет 530 миллионов тонн, более 60% из которых будет отправлено на экспорт. По прогнозу министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, основным центром ее добычи останется западносибирская нефтегазовая провинция, где производство сырья будет расти до 2010 года. В России с 1 по 25 июля 2006 года пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. Проведение переписи, как ожидают российские власти, позволит им собрать наиболее полные сведения о состоянии сельскохозяйственной отрасли России, в том числе данные о посевных площадях, о занятости населения, проживающего в сельской местности, а также о наличии техники в хозяйствах. Переписи подлежат земли садоводческих товариществ, фермерских хозяйств и прочих сельскохозяйственных предприятий. Россия лишь к 2014 году откажется от взимания платы за пролет лайнеров зарубежных авиакомпаний по транссибирскому маршруту, считает министр транспорта Игорь Левитин. Так называемая пролетная плата была введена в России в конце 60-х годов, после того, как стали возможны полеты из Европы в Юго-Восточную Азию без промежуточных посадок. До этого зарубежные лайнеры совершали посадку в Москве, а далее пассажиры перевозились самолетами Аэрофлота. Транссибирский маршрут единственный в России, за пролет по которому взимается плата. В 2004 году общая сумма сбора составила около 300 миллионов долларов. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 6 января.
В этот день в эфире «Свободы».
1977 года знаменитый танцовщик-эмигрант Михаил Барышников попробовал свои силы в кино. 6 января 1978 «Радио Свобода» передавало статью из нью-йоркского журнала «Кью». Перевод Юрия Гендлера, читает Юлиан Панич.
Барышников сыграл роль молодого русского танцора Юрия в кинодраме «Поворот в жизни», рассказывающей о сложном мире балета. В каком бы эпизоде фильма ни появлялся Михаил Барышников, он везде загадочно обаятелен, и это сулит ему дальнейшие успехи в кино. Барышникову, правда, повезло. Сам фильм «Поворот в жизни» помогает Барышникову открыть новые грани его таланта, чего не произошло с Нуриевым в слабом фильме «Валентина». Сейчас, когда фильм сделан, и Барышников увидел разницу между танцем перед отзывчивой аудиторией в театре и бездушной камерой в кино, он признался корреспонденту журнала «Кью». Танцевать перед камерой исключительно трудно с профессиональной точки зрения. Бесконечные дубли заставляют вас постоянно разминаться, чтобы быть готовым к танцу. «Сильное освещение», — добавляет он, — «делает всю атмосферу съемок еще более напряженной. Но все-таки кино стало для меня испытанием, которое было очень интересно преодолеть. Ведь фильм — это, так сказать, навсегда. В нем уже ничего не переделаешь, и это само по себе хороший стимул к совершенству». А вот мнение автора сценария фильма «Поворот в жизни» Артура Лоренса. «Я предполагал, что у Барышникова будут некоторые проблемы с английским языком, и старался не писать для его героя слишком длинных фраз. Но, конечно, помимо того, что Барышников один из самых выдающихся танцоров в истории балета, он и прирожденный актер». Постановщик «Поворота в жизни» Херб Росс отзывается о Барышникове так. «Он моментально понял разницу между танцем на сцене театра и танцем в кино. Что касается его английского произношения, то он ведь играет русского, так что в этом случае акцент даже нужен. Кинокамера, так сказать, любит определенный тип людей, и она любит Барышникова. Энергия же его танца просто потрясающая. Однажды во время съемок, когда Барышников в танце сделал прыжок в сторону камеры, кинооператор чуть не упал. Ему показалось, что в камеру летит пушечный снаряд. В общем, Барышников – находка для экрана.
Радио «Свобода», 6 января 1978 года. Статью из журнала «Кью» читал Юлиан Панич.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о крайней мере предупреждения птичьего гриппа, разработанной американскими властями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркский городской совет подтвердил репутацию Нью-Йорка как одного из самых либеральных городов мира, впервые избрав своим председателем, спикером, женщину. Мало того, Кристин Куин не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. И во время церемонии приведения к присяге обменялась поцелуем со своей партнершей. В своей первой речи в новом качестве, перебиваемой всхлипываниями, новый спикер, второй по должности после мэра человек в крупнейшем городе страны, сказала о том, что она испытывает неописуемую гордость по поводу того, что в самом разноплеменном городе мира различия воспринимаются как сила, а не как недостаток. Вместе с креслом спикера Кристин Куин принимает на себя традиционную роль могущественного оппонента мэра, чья сила заключается в контроле над городским бюджетом и от кого ожидается здоровая критика инициатив мэра. По сведениям организаций, защищающих права сексуальных меньшинств, 350 политиков, не скрывающих своей нетрадиционной сексуальной ориентации, избраны сегодня в Америке на различные должности, включая членство в Конгрессе. «Широкое изучение иностранных языков в национальных интересах Соединенных Штатов», провозгласила в четверг администрация президента Буша. Она объявила о намерении выделить в следующем году 117 миллионов долларов на финансирование преподавания 5 языков – арабского, китайского, русского, фарси и хинди, начиная с детского сада. Эта беспрецедентная инициатива вызвана осознанием того, что в нынешнем взаимосвязанном мире американцы не могут полагаться лишь на свой язык, как никогда широко контактируя с окружающим миром. Интерес к иностранным языкам проходил по Соединенным Штатам волнами, совпадая с различными международными кризисами. Но сегодня меньше 2% школьников изучают эти 5 языков. Нехватка специалистов-лингвистов дорого обходится американской армии и спецслужбам. Пентагон выделил 750 миллионов долларов на изучение иностранных языков военнослужащими. В небывалой попытке предупредить вспышку птичьего гриппа в Соединенных Штатах, американские птицеводческие концерны объявили о намерении провести медосмотр всей домашней птицы на территории страны. Это отчасти реакция на последнюю научную гипотезу о том, что вирус гриппа может дремать в здоровой птице. При этом производители заверяют, что курятина не подорожает. Рассказывает Владимир Абаринов.
Национальная ассоциация производителей мяса птицы выступила в четверг с инициативой, которая имеет целью внушить потребителю спокойствие относительно возможного заражения куриным гриппом. Отныне проверку будет проходить каждая партия, предназначенная к забою кур. Это задача огромного масштаба. В среднем каждый американец съел в прошлом году почти 39 килограммов куриного мяса. Это на килограмм больше, чем годом ранее. Общий объем производства составляет 10 миллиардов штук в год. В неделю забивается примерно 170 миллионов кур. Ученые полагают, что выборочная проверка 11 особей из партии в 60 тысяч почти наверняка выявит вирус, если им заражено 25% партии. Власти США относятся к вопросу профилактики птичьего гриппа в высшей степени серьезно. Министр здравоохранения Майкл Левитт уверен, что забывать о смертельной угрозе ни в коем случае нельзя. В прошлом столетии пандемии гриппа имели место трижды – в 68-м, 57-м году и, наконец, великая инфлюенса или испанка 18-го года. Самый смертоносный из известных историй вирусов гриппа начал свое распространение в армейском лагере в Канзасе, потом вместе с войсками пошел на восток, пересек океан и в итоге свел в могилу по всему миру 40 миллионов человек. Срок прихода новой пандемии давно миновал. Программа проверки куриного поголовья вступает в силу в середине января. Она добровольная, причем все расходы будут оплачивать сами компании и производители, обязавшиеся не повышать под этим предлогом цены. Руководители отрасли считают, что проверки в конечном счете себя окупят. В США пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания кур птичьим гриппом опасных штаммов. Если вирус будет обнаружен в ходе проверок, партия зараженных птиц, как заявляет руководство ассоциации, будет забита гуманным и уничтожена экологически чистым способом. Ни одна особь не попадет ни в магазины, ни в рестораны.
Рассказывал Владимир Абаринов. Новый альбом Джейми Фокса «Unpredictable», «Непредсказуемый», стал самым популярным диском на прошлой неделе, по крайней мере, согласно журналу Billboard. Интересно, что Фокс повторяет успех своего героя, легендарного блюзового певца Рэя Чарльза, которого он сыграл несколько месяцев назад в новом фильме. После выхода фильма «Рэй Чарльз» посмертный альбом Чарльза был несколько недель главным хитом журнала Billboard. Песня «Unpredictable» из диска Джейми Фокса. Yeah, ladies, I know you're tired of the same old thing. Things have become so mundane. I mean, your bedroom is just so cold, it's so cold. But I'm here to tell you, I got a strategy. We got to heat it up. Come on. Something you never done before. Baby, not the usual.
В Америке сегодня. Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
О состоянии здоровья Ариэля Шарона, о борьбе с коррупцией в американской администрации, о предрождественской выставке детского творчества в Санкт-Петербурге, а также такая достаточно новогодняя тема, повышение, как влияет повышение цен на увеличение потребления алкоголя.
Ну и, разумеется, вопрос слушателям «Радио Свобода» связан сегодня с Рождеством. Как вы относитесь к Рождеству? Что означает для вас Рождество? Этот вопрос мы обращаем к слушателям «Радио Свобода».
Противостояние Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами.
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит.